Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации России. Убит бывший президент Афганистана Бурхануддин Раббани. Белорусская оппозиция возобновляет акции протеста по средам. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. В России уже со следующего года могут быть возвращены прямые выборы членов Совета Федерации. Такое заявление сделала сегодня Валентина Матвиенко вскоре после того, как сенаторы практически единогласно проголосовали за ее утверждение на посту председателя Совета. Сегодня же в Петербурге суд начал рассматривать иск с требованием признать незаконными муниципальные выборы, благодаря победе на которых Матвиенко и смогла занять третий по значимости государственный пост в России. Тему продолжает Динара Седдикова.
Валентина Матвиенко была утверждена в должности спикера Совета Федерации на первом заседании осенней сессии. Ее кандидатуру на должность спикера в соответствии с существующей традицией предложил старейший сенатор, представитель от Белгородской области Николай Рыжков. Для того, чтобы Матвиенко стала первой женщиной в истории России в должности спикера Совета Федерации, а это третий по значимости пост в государстве, ей нужно было набрать 84 голоса. За ее выдвижение проголосовали 140 сенаторов, и лишь один воздержался. Голосование заняло не больше 20 минут. Официально вступив в должность председателя, Валентина Матвиенко заявила, что первоочередные задачи Совета Федерации отныне – сохранение политической стабильности в России и решение социальных проблем.
Необходимо найти законодательные ответы на такие острейшие социальные вопросы, как демографический кризис и кризис пенсионной системы. Следует подключить к этой работе и Совет законодателей, и экспертное сообщество. Основной объем работы в сфере экономической политики будет связан с большим массивом законопроектов, направленных на развитие рыночных институтов, конкуренции, стимулирование инновационного и инвестиционного потенциала экономики, оптимизацию государственного регулирования. Я не сторонница революции, я не сторонница популизма. Я не сторонница радикальных решений. Практика показала, что они обычно вредят делу. Поэтому хочу подчеркнуть, все зарекомендовавшие себя традиции парламентской работы, безусловно, останутся. А полезные новые предложения будут внедрены в жизнь. Особенно те из них, которые давно назрели, но по разным причинам не были реализованы.
Валентина Матвиенко добавила, что будет способствовать более эффективной работе сенаторов. Для этого она собирается уменьшить количество комитетов и комиссий, коих сейчас в избытке. Новый спикер собирается ужесточить дисциплину в Совете Федерации. «Недопустимо отсутствие сенаторов на пленарных заседаниях без уважительной причины», — сказала Матвиенко. Председатель попросила обратить пристальное внимание и на работу пресс-центра Палаты парламента. Она намерена сделать работу Совета более открытой для средств массовой информации и рядовых граждан.
Проделана большая работа по формированию электронного парламента. Она еще не завершена. Полагаю, что надо ускорить эту работу и завершить ее. Второе, как вы знаете, заседание Совета Федерации транслируется в режиме онлайн, в прямом эфире в интернете, и любой житель нашей страны может смотреть и понимать, какие решения принимает Совет Федерации. Третье, я считаю, и это обратил на это внимание и Дмитрий Анатольевич, и Владимир Владимирович, что все значимые законы перед принятием должны проходить общественное обсуждение в стране. И, конечно же, электронные формы и площадки для такого обсуждения, они очень эффективны. Полагаю, что Совет Федерации должен, безусловно, это сделать.
Валентина Матвиенко заявила о подготовке законопроекта, предусматривающего возвращение к выборности сенаторов. По словам Матвиенко, для реализации конституционных полномочий Совету Федерации нужен стабильный сенаторский корпус. Поэтому она намерена исправить ту ситуацию незащищенности, в которой оказались члены Совета Федерации. Сенаторы не должны и далее работать под угрозой дамоклого меча, увольнений из-за колебаний региональной конъюнктуры, заявила Валентина Матвиенко. Она добавила, что Совет Федерации заработает по новым правилам уже в следующем году. Сейчас, прежде чем занять место в Совете, сенаторы должны пройти через региональные и муниципальные выборные кампании, как это сделала и Валентина Матвиенко. Директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко напоминает о том, в каких условиях проходили выборы Матвиенко в округах Красненькая речка и Петровский. Он уверен, что выборность, о которой говорит Матвиенко теперь, скорее только номинальная.
Я-то думаю, что единственный адекватный вариант формирования Совета Федерации – это тот, который у нас действовал в период с 93 по 95 год, то есть два человека, выбираемых по двухмандатному избирательному округу от региона. Понятно, что там есть противоречия Конституции, но, кстати, у «Единой России» есть конституционное большинство в Госдуме, и никто не мешает быстренько внести этот законопроект в Госдуму, проголосовать его, в общем-то, и я думаю, более того, все оппозиционные партии эту тему тоже поддержат. Но я думаю, что, скорее всего, будет какой-то вариант псевдовыборов, например, что голосую только за те кандидатуры, которые предложены региональным заксобранием и губернатором, например, или люди голосуют, но в итоге выбирают кого-то из тех, за кого проголосовали.
Пост главы Совета Федерации стал вакантным, когда в мае этого года законодательное собрание Санкт-Петербурга отозвало Сергея Миронова с должности члена Совета Федерации от Санкт-Петербурга. Месяц спустя президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение о выдвижении бывшей тогда губернатором города Валентина Матвиенко на эту должность. Совет Федерации избрал в спикера Валентина Матвиенко, несмотря на просьбу правозащитного Совета Санкт-Петербурга отложить выборы до решения Кировского районного суда. Там сегодня началось рассмотрение иска правозащитников о нарушениях в ходе муниципальных выборов в округе Красненькая речка, который выиграл Матвиенко. Иск подал активист и участник митинга в защиту 31-й статьи Конституции Павел Еремеев. Он требует признать действия избирательной комиссии Красненькой речки незаконными и настаивает на отмене результата выборов. Еремеев считает, что избирком скрыл информацию о планирующихся выборах. Кроме того, по его мнению, избирком не дал ему права на обжалование нарушений, допущенных в ходе выборов. Вероятность успеха в суде невелика, заявила Радио Свобода представитель правозащитного совета Санкт-Петербурга Татьяна Дарутина.
Сегодня отказались приобщить наши видеоматериалы, на которых явно видно, что происходило в городе в тот день. Например, я пыталась попасть в муниципальную избирательную комиссию на Красненькой речке. На этом ролике как раз моя спина, где я держу жалобу в руках от общественной организации, они обязаны были принять, а мне говорят, в избирательной комиссии, это было 4 часа дня, никого нет. Это говорит член комиссии совещательным голосом Березин. То же самое происходило и на округе Петровский. То есть в день выборов не работали муниципальные избирательные комиссии. У нас собраны свидетельские показания со всех наших... Мы же могли попасть только наблюдателями в качестве внештатных корреспондентов. С нарушениями прошло и выдвижение кандидатов, и узнали о том, что вообще там будут выборы только в последний день выдвижения. И ни одна из политических партий не могла выдвинуть кандидатов. И по закону они поэтому не могли направить туда и наблюдателей. Эти надежды на то, что мы выиграем этот процесс, очень немного.
Следующее заседание по делу о выборах в Красненькой речке состоится 5 октября. Если выборы не признают незаконными, правозащитники намерены довести дело до Европейского суда по правам человека. Сама Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов после заседания Совета Федерации, заявила, что более прозрачных выборов в Санкт-Петербурге, чем выборы в Красненькой речке или в округе Петровский, не было за всю историю. По ее словам, в день выборов на участках было огромное количество наблюдателей и журналистов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Вчера Верховный суд России принял решение об освобождении Козлова из-под стражи под подписку о невыезде и отправил его дело на новое рассмотрение. Сторонники бывшей партии «Союз правых сил» покидают партию «Правое дело». СПС может снова стать партией, заявляют в пресс-службе одноименного движения. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Жертвами этой катастрофы стали 44 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов по московскому времени, сразу после окончания нашей программы, в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. Просуществует ли нынешняя Россия до 2020 года? В программе участвует депутат Государственной Думы Российской Федерации, фракция «Справедливая Россия», основатель группы компании «Рольф» Сергей Петров. Михаил Соколов будет обсуждать с ним прогноз развития политико-экономического кризиса, описанный в статье в газете «Ведомости», автором которой является Сергей Петров. Итак, «Время свободы» на наших волнах сегодня в 7 вечера. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Валентин Барышников. Валентин, убийство бывшего президента Афганистана Бурхануддина Раббани, главы Совета по примирению, одна из главных международных тем. Сегодня мы обсуждаем последствия этого для ситуации в Афганистане в наших информационных часах, и наверняка об этом пишут западные газеты.
Действительно, статей на эту тему очень много, и можно выделить, скажем, публикацию в журнале «Нью-Йоркер». Ее автор Йон Ли Андерсон вспоминает о своих встречах с Раббани. Вот фрагменты этого текста. «На встрече, которая у меня была с ним в его доме в Кабуле примерно в это же время год назад, Раббани уничижительно говорил о возглавляемой США кампании против боевиков и с уверенностью о своих усилиях по достижению афганского взаимопонимания с противниками правительства. К сожалению, и в последний раз Раббани ошибся в отношении своих врагов». У меня было много встреч с Раббани, точнее, аудиенций. Он был надменным человеком, к которому с подобострастным почтением относилась и свита, и посетители. Раббани нравилось, когда я обращался к нему тем же образом, что американцы обращаются к своим бывшим лидерам, господин президент. Будучи насквозь афганским политиком, он прожил достаточно долго и пережил достаточно друзей и противников, чтобы знать, что долговечность и сама способность выживать – являются возможным путем возвращения к власти. В своем желании вновь играть важную роль Раббани мог значительно переоценивать свою полезность и фатально недооценивать жестокость и хитрость боевиков, стремящихся сегодня к власти в Афганистане. С его смертью, последней и самой заметной в цепи убийств афганских умеренных, совершенных талибами и их союзниками, политическое поле оказалось очищено от деятелей, имевших хоть какое-нибудь влияние региональное или общенациональное. Примирение в его нынешнем виде выглядит концепцией, которую талибы или не понимают, или условия, которые они хотят диктовать. Это материал в журнале «Нью-Йоркер», автор Йон Ли Андерсон.
Другая ключевая международная тема – намерение палестинцев просить нынешнюю сессию Генеральной Ассамблеи ООН признать их государственность. Израиль и США выступают против этого, считая, что провозглашение палестинского государства должно быть результатом прямых израильско-палестинских переговоров. Что пишут об этом сегодня газеты?
Британская газета «Гардиан» сообщает о якобы появившемся плане, как избежать дипломатического поединка в ООН. По ее данным, суть плана – палестинский лидер Махмуд Аббас передаст запрос о признании государства, но для голосования, которое будет отложено до нового раунда мирных переговоров. Одновременно ближневосточный квартет посредников предложит основы для возобновления переговоров, включающие сроки создания палестинского государства. Цель соглашения, это цитата, «позволить Аббасу выполнить свои обязательства перед палестинцами, поставить вопрос о независимом государстве в Совете Безопасности, обещание, от которого он не может полностью отказаться, не нанеся существенного урона своему и без того потрепанному лидерству. Если предложение будет реализовано, Аббас сможет заявить о победе палестинцев». Газета приводит мнение дипломата, знакомого с ходом переговоров, цитата, «палестинцы открыты к поиску выхода из этой ситуации, но они не могут отказаться от голосования в Совете Безопасности, не имея что продемонстрировать взамен. Вопрос, как обернуть это в их пользу. Если в результате удастся заставить работать мирные переговоры, это будет успех палестинцев. Я думаю, все вовлеченные, американцы и европейцы, хотели бы увидеть такой исход». «Гардиан» подчеркивает, однако, что план еще далек от завершения и что препятствия на его пути остаются. И тут стоит напомнить, что Аббас собирается подать требования о признании палестинского государства в пятницу.
И у нас осталось время, чтобы затронуть еще одну тему. Прошу вас.
Британская газета «Таймс» сообщает, что Соединенные Штаты начали использование беспилотных летающих аппаратов с новой базы на Сейшелах. Это часть секретного кольца баз, предназначенных для нанесения ударов по Аль-Каиде в регионе Африканского Рога. Утверждается, что базирующиеся на Сейшелах дроны Reaper MQ-9 в последние недели были использованы против целей в Йемене. Об этом же пишет и американская газета «Вашингтон Пост». Она подчеркивает, стремительное расширение необъявленных войн дронов является отражением растущей тревоги, с которой американские официальные лица наблюдают за активностью связанных с Аль-Каидой групп в Йемене и Сомали, подчеркивает газета «Вашингтон Пост».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к теме убийства председателя Верховного Совета по примирению, бывшего президента Афганистана Бурхануддина Рабани. Президент США Барак Обама осудил это убийство и заверил, что покушение не удержит США от энергичных усилий по достижению мирного разрешения конфликта в Афганистане. Тему продолжит Алан Давыдов.
Сообщение об убийстве Бурхануддина Рабани заметно омрачило переговоры Барака Обамы с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Обама сказал, что гибель Рабани – это трагическая потеря. Назвав Рабани человеком, которого глубоко волновала судьба Афганистана, Обама пообещал, что он и Карзай останутся верны целям достижения мира и стабильности в этой стране. Мы оба верим, что, несмотря на это чрезвычайное происшествие, мы не свернем с пути, ведущего афганцев к свободе, безопасности, правопорядку и процветанию. Сейчас очень важно продолжить усилия по примирению всех слоев афганского общества, чтобы покончить с жестокой волной насилия. По словам американских официальных лиц, неизвестно, было ли убийство Бурхануддина Рабани приурочено к визиту Хамида Карзая в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН. Хамид Карзай, рассчитывавший пробыть в Нью-Йорке несколько дней, принял решение срочно вернуться в Кабул. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выразив соболезнования народу Афганистана, заверила афганцев в том, что США будут оказывать им поддержку в их стремлении к мирному демократическому будущему. Прокомментировать убийство Бурхануддина Рабани я попросил сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймса Филлипса. Я не думаю, что это убийство окажет большое воздействие на стратегию Соединенных Штатов в отношении Афганистана. Вместе с тем, оно является отражением того, что талибы, сдающие позиции на юге страны, переходят к кампании покушений. В данном случае убит не только бывший президент Афганистана, но и человек, который возглавлял мирные переговоры с талибами, нацеленные на внутриафганское примирение. Это может усложнить реализацию соответствующей части американской стратегии. Если талибы продолжат убивать ответственных за переговоры с ними, то процесс примирения застопорится. К тому же Рабани был одним из ключевых таджикских лидеров, так что его ликвидация, вероятно, отвечает стремлению талибов вбить клин между пуштунами и таджиками, чтобы подорвать правительство Хамида Карзая. Белый дом заявляет о том, что это убийство не отразится на планах постепенного вывода американских боевых подразделений из Афганистана в ближайшие 3 года. По словам заместителя советника президента по национальной безопасности Бена Роудса, убийство Рабани абсолютно не повлияет на процесс перехода ответственности за безопасность в Афганистане к правительству этой страны к 2014 году.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». В нашей программе сейчас очередной репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». На этот раз наш корреспондент в Кирове встретилась с провинциалами нетрадиционной сексуальной ориентации.
Да, наверное, к сильным убийцам относятся лучше, чем к нам. Многих прощают, там, ой, да всякое бывает, а ты лесбиянка, та-та. На нас смотрят, как будто у нас либо 4 руки, либо ног нет.
Так считает Юлия, жительница Кирова. Сейчас ей 20 лет. То, что она не такая, как все, Юля почувствовала еще в детстве.
Я не знаю, 9-10, может. Но это было очень давно. Я еще маленькая-маленькая совсем была. Там даже глядя на телевизор, какие-нибудь сериалы, еще какие-нибудь передачи, мне уже запоминались не мужчины, а мне запоминались именно девушки. То вот это мне нравится, то это нравится. Потом с подругами пошло, так что одна нравится, другая нравится.
Сейчас Юля живет вместе с подругой, тоже Юлей. Они снимают квартиру и живут как семейная пара. Но об этом мало кто знает.
У меня из всего моего большого завода знает только одна женщина. Ну, я просто поняла, что этому человеку можно доверять. Я знаю, что она никому не расскажет, что она не будет пускать слухи. Остальным я не вижу смысла рассказывать, потому что я уверена, что эти люди отнесутся плохо.
У меня одна начальница. Женщина, понимающая, часто с ней очень разговариваем на темы, не связанные с работой. Она меня сама вывела на это. Я, в принципе, не стала отрицать. Я призналась, она отнеслась хорошо, понимающе. Только вот опять же предостерегла, что не надо всем об этом рассказывать, потому что все люди разные.
Даже отец узнал недавно, что дочь нетрадиционной ориентации.
А, папа...
Отдельная история.
Он живет в другой стране. Но я, конечно, его не видела 16 лет. Приехала к нему тут в этом году первый раз хоть увидеть человека. Это что хоть это? Сказала ему, после этого он позвонил моей маме, сказал, ах, ты дрянь такая. Вот ты что из ребенка-то воспитала. Он ее там матом крыл, что ты вот такая сякая, сама ты дура, и дочь у тебя дура. Бывало такое тоже, что говорил фразы типа, переезжай ко мне жить, мы тебя отучим от такого. Боже, замуж у нас выйдешь. То есть он думает, что это, я не знаю, это как курить бросить.
А это возможно бросить?
Я не знаю, мне вот нет. Если бы у меня хоть одна влюбленность была в парня, я бы еще подумала, что, наверное, может быть. Но ни разу такого не было за 20 лет, что понравился там до безумия какой-то парень. Вряд ли меня можно переделать. Если бы мы были мужчинами, нам бы было, наверное, хуже, потому что к мужикам к таким относятся гораздо хуже, чем к девушкам. А так, в принципе, сначала, может, был какой-то страх, но в первую очередь у Юли. Мне уже давным-давно наплевать на чужое мнение. Я уже делаю, что хочу. И за ручку мы ходим постоянно. Можем в обнимку посидеть, можем там поцеловаться. Ну, конечно, не слишком бурно на улице-то.
Потому что есть и пожилые люди, которые к этому вообще вот так вот относятся.
Слабое сердце.
Да, вплоть до этих инфарктов.
Как любая нормальная семья, две Юли мечтают завести детей и прожить вместе до самой старости.
Да, полтора года уже живем и планируем лет до 80 прожить.
Как минимум.
Вместе. А детей хочется, и сколько сможем на ноги поднять, столько и будет. Донорством, скажем так вот. Можно же все равно найти мужчину.
Возможно, мы могли быть далеко уже сейчас. Возможно, мы могли помочь себе в тот странный час. Не знаю ничего, уже я не смогу вернуть. С тобой хочу лишь быть, с тобой заснуть.
Это пел Даниил Марихин, ему 19 лет. Он работает в парикмахерской и еще занимается пением. Ни от кого свою ориентацию не скрывает, да и трудно не заметить Даниила на улице. Молодой человек красит глаза, завивает волосы, носит серьгу в ухе. Порой это вызывает не самое доброжелательное отношение со стороны окружающих.
Ну, то есть, как бы, выкрики, конечно, пожалуйста. Причем это обычно от тех, с кем так более-менее постоянно пересекаемся. Ну, один мальчик попробовал распустить руки. И самое смешное, что я даже руки не поднял. Ну, у меня зайчик был розовый в ручках, который был не мой к тому же. Конечно, можно было ему тоже вломить, но мне было жалко зайчика, а передать его было некому. Так как он был не мой, я решил, что я зайчика не буду кидать. Ну, короче, мальчик у меня палец сломал.
Даниил верит, что со временем российское общество станет более терпимым к тем, кто не такой, как все.
Я говорю, больше всего хотелось бы, чтобы общество научилось дебато относиться ко всем, что творится, и не приписывать там порочность людям, которые зачастую чище. Грубо говоря, если они тащат в постель, какая тебе разница, что у другого человека в ней происходит. Все равно в итоге к этому начнут нормально относиться. Это вопрос времени. И не секрет, что у нас Россия на 40 лет, по-моему, там отстает. Ну, была инквизиция, которая сжигала ученых женщин, в конце концов. Все-таки ведь женщины же добились равноправия. Я просто считаю, что мы тоже имеем на него полное право.
Show a little more, show a little less, add a little smoke. Welcome to burlesque. Everything you dream of, but never can possess. Nothing's what it seems. Welcome to burlesque.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. Ее очередной репортаж из серии «Русская провинция» в Москве, 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Вчера Верховный суд России освободил Козлова из-под стражи под подписку о невыезде и отправил его дело на новое рассмотрение. Активную кампанию в защиту Алексея Козлова и других арестованных предпринимателей вела его жена, журналист Ольга Романова. Новый председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, избранная на пост спикера сегодня большинством голосов, намерена подготовить и внести в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней Палаты Парламента. Сторонники бывшей партии «Союз правых сил» покидают правое дело. СПС может снова стать партией, заявляют в пресс-службе одноименного движения. Заявление о выходе из партии «Правое дело» написали уже 14 человек. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яхсервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Жертвами катастрофы стали 44 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив». В Белоруссии координаторы группы «Революция» через социальную сеть заявили о возобновлении сегодняшнего дня уличных акций протеста, которые были приостановлены в конце июля. Сотни афганцев вышли сегодня на улицы Кабула, чтобы проститься с бывшим президентом страны Бурхануддином Рабани, убитым во вторник при нападении смертника. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте, в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я бы проанонсировала материал, который посвящен бизнесу и личности очень известного и в то же время весьма таинственного человека. Речь идет о близком знакомом Владимира Путина, Геннадии Тимченко, который владеет компанией «Гунвор». Это крупнейший продавец российской нефти. В частности, через «Гунвор» идет нефть компании, государственной компании «Роснефть». А Тимченко известно не так уж много, потому что он очень неохотно идет на контакты с журналистами. На этот раз Геннадий Тимченко дал интервью корреспонденту «Радио Свобода», хотя и не напрямую, а через своего пресс-секретаря, но, тем не менее, письменные вопросы были заданы, и письменные ответы были получены. А поводом для этого разговора послужила программа, которая была показана шведским государственным телеканалом 7 сентября. Это была большая программа, в которой подробно рассказывалось о деятельности «Гунвор», о том, почему люди думают, что репутация «Гунвор» честно связана и успехи «Гунвор» тесно связаны с именем Владимира Путина. В этой же программе прозвучало очень большое интервью с совладельцем «Гунвора» и партнером Геннадия Тимченко, шведом господином Торнквистом, где он подробно отвечает на вопросы журналиста. И это интервью в русском переводе приведено в материале Анастасии Кириленко. Анастасия – автор материала о Тимченко. Итак, в одном материале вы можете увидеть и подробное описание шведской программы, и комментарии Геннадия Тимченко, и комментарии Бориса Немцова, который судился с Тимченко и был вынужден опровергать слова «старый друг Путина», которые были применены им по отношению к Тимченко, и интервью с известной журналисткой, французской журналисткой Агат Дюпар, которая в свое время проводила расследование, посвященное деятельности «Гунвор» и деятельности бизнесмена Тимченко. Всех, кто интересуется этой проблематикой, наверняка заинтересует эта публикация. И обращаю ваше внимание на то, что мы будем продолжать следить за деятельностью «Гунвор».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Координаторы группы «Революции» через социальную сеть заявили о возобновлении уличных акций протеста в Беларуси, которые были популярны этим летом. Возвращение в обновленном формате намечено на сегодняшний вечер. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Нет смысла просто возмущаться растущими ценами, безумной инфляцией, отсутствием валюты, убытками компаний и обнищанием людей. Надо действовать. При отсутствии других предложений «Революция через социальную сеть» возобновляет акции молчаливой солидарности, говорится в специальном обращении, распространенном в социальных сетях. Таким образом, организаторы молчаливых революций обещают возобновить акции протеста, временно приостановленные 27 июля. На странице группы ВКонтакте указана конкретная дата – среда, 21 сентября, уточняет один из координаторов группы Вячеслав Дианов.
Люди хотят ненависть к этому режиму, гнев, потому что они не нарушают закон. Чем дальше это продолжается, тем больше режим забивает различных людей, которые могли даже не относиться к этим акциям протеста. Из всех людей, из померкованных, режим сам делает себе противников и активных противников. Этот процесс запущен, и он только усиливается.
С 1 июня до конца июля каждую среду на центральных площадях белорусских городов проходили спонтанные акции, сопровождавшиеся аплодисментами. Таким образом, небезразличные люди узнавали своих сторонников. По оценкам правозащитников, на призывы консолидироваться отозвались десятки тысяч человек. И если первые акции правоохранительные органы явно недооценили, то последующие революции стали объектом пристального внимания со стороны спецслужб. За участие в несанкционированных мероприятиях к ответственности привлечены почти 1500 участников. Многие были избиты во время задержания и впоследствии в милицейских участках. К слову, среди задержанных оказывались и случайные прохожие. Как говорят инициаторы акции, особенно бесило сотрудников спецслужб хлопанье в ладоши. Это был первый признак, по которому наверняка забирали в каталажку. Доходило до абсурда. В день независимости 3 июля, во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, даже его верное окружение не осмелилось поприветствовать своего лидера аплодисментами. Группа «Революция через социальную сеть» опубликовала план проведения акции, запланированной на 21 сентября. В Минске сторонникам предлагают собраться в 19:00 по местному времени и гулять по проспекту Независимости на отрезке от гостиницы «Минск» до Октябрьской площади. Отмечается, что план разрабатывался с учетом опыта прошлых акций и антиконституционных законов о массовых мероприятиях. «Теперь мы собираемся не на площадях, а на главных улицах. Запретить гулять гражданам в своем городе равносильно введению комендантского часа», считают активисты. Также сторонников призывают собраться на отдельных участках главных улиц в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске. В остальных городах, учитывая количество населения, сбор объявляется по усмотрению самих граждан. В отличие от прошлых акций, которые вошли в историю как молчаливые, в новом сезоне революционеры молчать не намерены. Правда, организаторы предупреждают, если хочешь выкрикивать лозунг, то должен быть готов к тому, что тебя задержат. Ведь, как показали летние мероприятия, милиция задерживает из-за молчания. После нескольких флешмобов, собравших большое количество участников, в Палату представителей Национального собрания в спешном порядке поступили поправки в закон о массовых мероприятиях, в соответствии с которыми силовики могут наказывать граждан даже за организованное бездействие в общественном месте. Похоже, безопасных форматов акций в Белоруссии уже не осталось. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают выход на свободу предпринимателя Алексея Козлова, более известного как автор бутырка-блога на портале Slon.ru. По решению Верховного суда мера пресечения Козлову изменена на подписку о невыезде, а его дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Историю блогера поневоле вспоминает Антон Носик.
Арестовали его в 2008 году и в 2009 приговорили к 8 годам лагерей по давно накатанной у российских оборотней в погонах схеме. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с бесхитростным названием «Мошенничество» позволяет практически любую операцию с ценными бумагами компаний объявить результатом преступного умысла. И тут же прицепом довесить к ней статью 174 «Покушение на легализацию и отмывание денежных средств». Все, что для этого необходимо, наличие замотивированного прокурора, готового направить в суд свои соображения о преступном умысле.
Обозреватель портала «Политру» Михаил Захаров считает, что остальным предпринимателям, осужденным по сомнительным обвинениям, ждать освобождения придется еще долго.
Жена Алексея Козлова, журналистка Ольга Романова, много сил положила на то, чтобы освободить мужа из узилища, где он находится, по мнению защиты, неправомерно из-за конфликта с бывшим сенатором и партнером Козлова по бизнесу Владимиром Слуцкером. Частный случай Алексея Козлова, безусловно, много говорит о функциональности российской судебной и правоохранительной системы. Если версия Романовой о заказе подтвердится, то будет де юре установлено, что российские судьи, в том числе и высокопоставленные, продажны. И тогда встанет прямой вопрос о проведении судебной реформы.
На сайте Open Space петербургский адвокат Дмитрий Динзе поясняет, в чем эта реформа должна состоять.
Мне нужно только одно. Дайте мне состязательность в суде, и я могу горы перевернуть. Состязательность заставит систему работать, Перестаньте подыгрывать гособвинению и заглядывать ему в рот, согласовывать там что-то. Все, пусть судья сидит и молчит. И дайте возможность нам состязаться. Будем состязаться характерами, упорством, грамотностью, профессионализмом, фактами и кто кого. И по многим делам сделайте суд присяжных. Все, ничего больше не надо.
Что считает сам автор Бутырко-блога, пока неизвестно. Последний раз он обновлял его в марте этого года рассказом о том, как он работает в колонии поселения.
20-тонную фуру с картофелем мы разгрузили менее чем за 2 часа, и это с 2 перекурами. Причем картошку надо было разгружать через весы, то есть фактически мы разгружали не 20, а 40 тонн. Здесь никто не отлынивает, даже появляется какой-то азарт. Я вспомнил годы своего обучения в США, когда я на каникулах подрабатывал также разнорабочим. Помню, разгружали мы фуры с большими пакетами Pedigree Pal. И там тоже был азарт. За быструю разгрузку доплачивали. Здесь другой стимул. Быстрее разгрузишь, быстрее пойдешь пить чай и переоденешься в сухое, здоровье сбережешь. Надо сказать, что работа здесь его требует. Хилым тут делать нечего. Мешки с картошкой весят килограмм по 35, с мукой по 50. И, естественно, для ускорения надо переносить это одному.
В западной благосфере празднуют новую веху освобождения так называемых меньшинств. Вчера вступило в силу решение об отмене политики «не спрашивай, не говори» в американской армии, не допускавшей к службе открытых геев и лесбиянок. Соответствующий закон был принят Конгрессом в декабре прошлого года и через 9 месяцев после выполнения всех формальностей вступил в силу. Джим Бэрвей в блоге Box Total Bulletin называет 20 сентября вехой в американской истории.
Государство лишилось последней незаконные возможности проявлять нездоровый интерес к любовной жизни американцев. Мы вступили в новую эру. Впервые в нашей истории гея-американца нельзя будет признать виновным в том, что он кого-то любит. Мы еще далеки от настоящего равенства, но теперь мы, наконец, полностью свободны.
Радоваться, однако, нужно с оговорками, отмечает в блогах Guardian нью-йоркский писатель и критик Джейсон Фараго. По его мнению, нынешняя борьба за права геев идет совсем не тем курсом.
Борьба за право открытых геев служить в армии, так же, как и борьба за столь же традиционалистскую ценность, как право на заключение браков, трансформировала гей-политику, изменила наши амбиции, причем я бы не сказал, что к лучшему. «Семьи, я вас ненавижу», — восклицал некогда Андрей Жид. И тем не менее, теперь семья стала ключевым словом в речах борцов за права геев. Мы настаиваем, что наши семьи точно такие же, как ваши семьи. О том, что геи и натуралы могут любить по-разному, как и о том, что именно эту разницу и следовало бы защищать посредством закона, никто не говорит.
В британском феминистском блоге The F-World Джейн Фэй предлагает универсальное решение, позволяющее вывести вопрос о сексуально-половой уникальности индивидуума за пределы всякой публичности.
Нужно ли в документах указывать пол? В самом деле, когда мы ставим букву «Ж» или «М» в краткой биографии или в заявке на интересующую нас вакансию, наш пол изначально влияет на решение возможного работодателя, то есть может оказать решающее воздействие на ход всей нашей жизни.
Если упразднить графу «пол» в документах, то сам собой разрешится и вопрос о допустимости однополых браков, после чего задачи современного гей-движения можно будет считать реализованными без муторной ассимилирующей борьбы и подавления желания.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», автор выпуска Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Новый председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, избранная на пост спикера сегодня большинством голосов, намерена подготовить и внести в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней Палаты Парламента. Сторонники бывшей партии «Союз правых сил» покидают партию «Правое дело». СПС может снова стать партией, заявляют в пресс-службе одноименного движения. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
ФСБ интересуется лидером продаж.
Комментарии экспертов.
Странное решение Страсбурга. Дело ЮКОСа глазами Ирины Ящиной.
Право автора.
После кремлевского романа. Анатолий Стрелиный о будущем коррупции.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Глава российского правительства Владимир Путин завтра, как ожидается, примет участие в заседании Международного арктического форума. Это заседание состоится в Архангельске. Встреча северных стран пройдет на фоне новых заявлений России о претензиях на шельф Арктики. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В Архангельском международном форуме «Арктика. Территория диалога» планируется участие представителей всех 8 стран, входящих в так называемый «Арктический совет». Помимо России, это Соединенные Штаты, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Как и на первом заседании подобного формата, состоявшемся год назад в Москве, в Архангельске собирается выступить премьер Владимир Путин. На этот раз основной темой дискуссии, как сообщается, станет развитие транспортных путей в арктическом регионе. Однако ее участники вряд ли смогут избежать разговора о территориальном разграничении морского шельфа Арктики и порядке добычи там полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Считается, что основные крупные месторождения в мире уже разведаны. Единственное, где, скажем так, еще нет полной ясности и где фактически еще нет промышленной добычи, это Арктика. Связано это с тем, что очень труднодоступный для добычи, для жизни регион, ну и плюс очень большая себестоимость. Точно никто не знает, какие там запасы, все оценки, они достаточно условные, потому что, в принципе, настоящая оценка – это только оценка, которая подтверждена международным аудитом. Но в любом случае это одна из основных мировых нефтяных провинций, просто, ну скажем так, руки еще до нее не доходили.
Тема определения границ арктического шельфа возникла около 3 лет назад, когда Россия заявила о своих претензиях на подводные хребты Ломоносова и Менделеева, назвав их своим геологическим продолжением. Проведя глубоководные исследования, она даже подала заявку на эти участки в комиссию ООН по морскому праву, но получила отказ из-за недостатка информации. Однако в Москве оптимизма не теряют. Как заявил накануне представитель России в Арктическом совете, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Васильев, в ООН готовится новая, более полная заявка. Также продолжаются и переговоры между заинтересованными странами. Почему об арктическом шельфе вспомнили только сейчас? Руководитель фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Дело в том, что первоначально, так как это, по сути, огромный ключ льда, никто на него не претендовал. То есть была определенная зона ответственности разных стран Советского Союза, Америки, других арктических стран. Но с точки зрения международного права четко границы не были определены. Сейчас, когда есть экономические предпосылки для освоения арктического шельфа и желание стран этим заниматься, возник вопрос о том, чтобы четко определить, кто за какие куски шельфа отвечает, чья это территория, и уже исходя из зоны ответственности начинать разведку и добычу этих ископаемых.
Эксперты признают, что и после формального разграничения арктического шельфа между северными странами до начала промышленной добычи нефти и газа в этом регионе потребуется еще не один год и не одна сотня миллиардов долларов инвестиций. Сергей Пикин продолжает.
Раньше это было действительно очень дорого, и технологии не позволяли заниматься этим вопросом. Сейчас же, когда шельф подтаивает, технологии более развиты, с каждым годом становится дешевле и дешевле. Поэтому к тому моменту, когда будет достигнута договоренность между странами, я думаю, что эта цифра будет, конечно, выше, чем освоение на континенте, но все-таки не такая большая, как это было, допустим, 50 лет назад. Туда надо будет выкладывать не одну сотню миллиардов долларов. Я думаю, что речь может идти даже о триллионе долларов. В зависимости от того, насколько глубоко готовы погружаться страны в освоение этого шельфа.
Тем не менее, по словам директора фонда энергетического развития Сергея Пикина, такие, на первый взгляд, гигантские затраты в будущем окажутся экономически обоснованными, даже с учетом развития в мире альтернативных источников энергии. Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева.
В долгую я считаю, что и нефть, и газ будут нужны. При этом даже, на мой взгляд, наиболее радикальные эксперты, которые считают, что там лет через 20, через 30 спрос на нефть резко упадет, из-за новых технологий все равно признают, что газ будет нужен.
Но готовы ли российские нефтегазовые компании с их нынешними технологиями и при существующей стране системы налогообложения отрасли эффективно работать на арктическом шельфе? Александр Разуваев уверен, что налоговый режим для них сделает специальным, а с технологиями помогут иностранные партнеры.
Я думаю, что часть технологий будет куплена, а часть технологий будет действительно привлекаться какой-то зарубежный партнер. Но здесь не ради технологий прежде всего, а ради того, чтобы снизить риски инвестиций в данные проекты. Говорят, там такая большая себестоимость, как компании подтянут там добычу, а если цены на нефть упадут. В принципе, рентабельность этих проектов, ну, по крайней мере для Роснефти, да, считается, что Арктика Роснефти достанется вся, она может быть намного выше, чем кажется на первый взгляд, если Роснефть реально сможет добиться налоговых льгот на этих месторождениях. Специальный налоговый режим там по-любому, иначе просто никто туда не сунется.
Как заявил на этой неделе представитель российского МИДа Антон Васильев, Москва пока не определила сроки подачи в комиссию ООН по морскому праву новой заявки на арктический шельф. Ранее сообщалось, что это может произойти в начале 2014 года.
Это был Иван Трифилов и очередной выпуск «Экономические панорамы». Ну, а завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». Ее ведущая Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Все массовые опросы, о которых пойдет речь, были проведены по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры были сделаны в период с 19 по 23 августа. Заказчик и исполнитель исследования – Левада-центр. О том, каковы на сегодняшний день рейтинги политических партий, рассказывает замдиректора центра Алексей Гражданкин.
Если бы выборы в Государственную Думу России состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы голосовать на них? И если да, за какую политическую партию вы бы проголосовали? Такой вопрос мы задаем каждый месяц. Мы приводим всегда ответы на этот вопрос в процентах к числу тех, кто определился с ответом. По состоянию на август этого года, как и в предыдущие месяцы, с заметным отрывом лидирует «Единая Россия». За нее проголосовали бы 54%. Далее следует КПРФ 18%. Далее ЛДПР 13%. «Справедливая Россия» набирает около 6%. Немножко меньше, чем месяц тому назад. Она набирала почти 7%. «Правое дело» 3%. А остальные партии в размере 1% или менее.
А антирейтинг у каких партий самый высокий? То есть число людей, которые ни при каких условиях не проголосовали бы за ту или иную партию?
Как всегда, наибольшее отторжение вызывает ЛДПР, 23% опрошенных. Следующее за ней КПРФ, 20%. Следующее за ней Яблоко, 16%. А «Единая Россия» набирает 15%. «Правое дело» 13%. И менее всего негативное отношение к «Справедливой России», которая упоминается в этом ряду антирейтинга только в 6% случаев.
Насколько велик интерес к выборам в Государственную Думу и что знают люди о выборах?
В настоящее время около 40% опрошенных положительно отвечают на вопрос, интересует ли вас предстоящие в конце этого года выборы в Государственную Думу России. А 54% говорят, что они не интересуются этими выборами. И мы спрашивали, вообще знают ли люди, какие выборы состоятся в декабре этого года. И если в июне месяце людей, которые назвали, что в декабре этого года состоятся выборы в Государственную Думу, было 55%, то в августе это количество увеличилось до 60%.
А какой процент населения планирует голосовать на думских выборах на данный момент?
В августе этого года 22% опрошенных говорит, что они совершенно точно придут и проголосуют на выборах в Государственную Думу. Еще 30% говорит, что они, скорее всего, будут голосовать на этих выборах. С другой стороны, 10% уверены, что они не будут голосовать на выборах в Думу, и еще 13% говорят, что они сомневаются, что будут голосовать. В Кроме того, 24% вообще затрудняются ответить на этот вопрос.
Чем объясняют люди свое нежелание голосовать?
Прежде всего, называют, что от их участия и голосования ничего не будет зависеть. Такое высказывание дают 34% тех людей, которые не собираются участвовать в выборах, либо сомневаются, будут они участвовать в выборах или нет. И еще 23% мотивируют отказывать участие в выборах тем, что не верят никому из нынешних политиков и не хочет голосовать ни за кого из них. Еще 14% называют в качестве мотива безусловную победу Единой России. И только 10% говорит, что они просто еще не выбрали, за кого проголосовать. Это неверие в то, что выборы исполняют свою функцию, что от голосов конкретных избирателей каким-то образом зависят итоги выборов. Для большинства кажется, что результат выборов уже известны, их участие и неучастие, и голосование за ту либо за другую партию никак не могут повлиять на них.
Верят ли россияне в честность грядущих выборов?
37% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, полностью или в основном честно. А 49% считают, что они пройдут существенными или даже с очень большими манипуляциями и подтасовкой. То есть относительное большинство говорит о том, что выборы пройдут нечестно, с манипуляциями и подтасовкой.
Это был социолог Алексей Гражданкин. На вопрос, выполняют ли депутаты и партии свои предвыборные обещания, только 21% опрошенных Левада-центром в августе этого года отвечают утвердительно. 43% граждан полагают, что депутаты и партии в основном не выполняют своих обещаний, и еще 27% уверены, что они вообще ничего не выполняют. В сумме отрицательный ответ на этот вопрос дают 70% респондентов.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет моя московская коллега Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это убийство главы Верховного Совета по примирению в Афганистане, бывшего президента страны Бурхануддина Раббани. Очевидно, что это покушение, это убийство будет иметь очень важные политические последствия, и мы поговорим о них в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Верховный суд принял решение все приговоры отменить.
Взрыв произошел в центре города, в районе, где расположена официальная...
Слово «Ярославль» в выступлении Игоря Левитина вообще не появилось.
И дело, которым он занимался, господин президент, было жизненно...
Страсбургские судьи отказались признавать налоговые претензии властей компании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.